Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Приступим к изучению драгоценного Божьего Слова. Для нас это большая честь и священный долг, потому что я попрошу вас открыть послание к Римлянам, 7 главу. Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по этой восхитительной главе. Именно на нее я проповедовал свою первую проповедь здесь, в церкви Благодать. С тех пор прошло уже 14 лет, а то и более. Пастор Элви тогда только что ушел в вечность от сердечного приступа, и меня попросили выйти за кафедру в роли приглашенного спикера. В то время я глубоко изучал послание к римлянам и потому знал, о чем проповедовать. Некоторые из присутствующих здесь, вероятно, помнят, что на том собрании я проповедовал целых 1.5 часа. Моя жена подумала тогда, что я выжил из ума, ведь я был всего лишь приглашенным проповедником. Это было с моей стороны своего рода проверкой высшего уровня. Я подумал тогда, если они готовы слушать эту проповедь до конца, то, вероятно, смогут вытерпеть меня на протяжении нескольких лет. И вот минуло 14 лет, и мы вместе с вами вновь изучаем этот чудесный текст. Мое понимание этого текста осталось неизменным, но по милости Божией за эти годы я смог лучше увидеть богатство и глубину его истин. Поэтому с волнением предвкушаю увлекательное путешествие по глубинам этой удивительной главы. Позвольте мне прочитать первые 6 стихов, которые лягут в основу нашего сегодняшнего рассуждения. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». 23 раза 7 глава к римлянам упоминает закон. Тема закона – главная тема этой главы. Закон, данный Богом, великолепен по своей сути. Но этот текст так много говорит о том, что мы мертвы для закона, что нам важно пояснить, что Божий закон великолепен, несмотря на то, что мы освободились от его тирании. Давайте внимательно посмотрим на 18-й псалом, начиная с 8 стиха. «Закон Господа совершенен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны». Все эти слова «закон», «откровение», «повеление», «заповедь», «суды» описывают Божий закон. И далее в стихе 11 сказано: «Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Очевидно, что эти стихи показывают, насколько высокое положение занимает закон. А сейчас давайте переместимся в Псалом 118. 176 стихов провозглашают славу Божьего закона. Стих 12. «Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим». Стих 16. «Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего». Стих 18. «Открой очи мои, увижу чудеса закона твоего». Стих 77. «Закон твой – утешение мое». Стих 97. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Стих 136. «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего». Стих 42. «Закон твой – истина». Стих 165. «Великий мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». И, наконец, стих 174. «Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое». Эти тексты показывают глубокое почтение и благоговение перед Господним законом. В книге Второзаконии 27-26 сказано: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». И весь народ скажет «Аминь». «Проклят всякий, кто не будет соблюдать всех установлений, записанных в законе». Или Екклесиаста 12-13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Еще раз повторю, послушание закону превозносится как великая добродетель. Давайте откроем 6 главу Второзакония, ветхозаветный текст, который недвусмысленно говорит о качествах закона, его сущности и авторитете. Второзаконие 6 глава – это последняя книга Пятикнижья Моисея. Начнем с 1 стиха. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, которой вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа, Бога твоего». И все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогую, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которые ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». «Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего на тебя, и не истребил он тебя с лица земли». Господь говорит Израилю, либо ты соблюдаешь мои заповеди, либо будешь истреблен. Это придает Божьему откровению и его закону высочайший статус. Исаия в главе 42, стихе 21 произносит пророческое слово «Господу угодно было ради правды своей». Послушайте внимательно. «Возвеличить и прославить закон». Исаия 42, 21. «Богу было угодно возвеличить и прославить закон». И псалмопевец говорит, что Бог вознесет свое слово превыше собственного имени. Все это наводит на мысль, что изучая Ветхий Завет, невозможно остаться равнодушным к ошеломляющему величию, славе и неприходящей значимости откровения Божьего закона. В книге «Исход» 18.16 Моисей обращается к своему тестю Иофору и говорит о своем лидерском предназначении. «Я объявляю уставы Божии и законы Его». Иначе говоря, перед Моисеем в роли вождя Израиля стояла одна главная задача – научить народ Божьему закону. Это свидетельствует о том, что весь Ветхий Завет, начиная с Пятикнижия Моисеева, восхваляет закон, данный Богом. Поэтому для евреев, которые жили в то время Иисуса Христа и апостола Павла, авторитет закона был высок и непоколебим. Более того, они практически сделали идола из закона, и получилось так, что иудеи во многих случаях почитали закон более, чем самого Бога. Но это еще раз подчеркивает, насколько трепетно и уважительно они относились к Божьему закону. Достаточно открыть труды раввинов, толкователей божественных заповедей, чтобы убедиться. От начала до конца весь Талмуд провозглашает святой характер Божьего закона. К примеру, вот что пишет раввин Рава. «Святой создал злые наклонности человека, но создал также и Тору, чтобы победить их». Конец цитаты. Эта богословская позиция совершенно неверна, но она убедительно и ярко демонстрирует значимость закона. Евреи верили, что законом можно победить человеческую греховность. Рави Игуда говорил, «Природа святого отличается от природы смертного человека. Доктор предлагает лекарство, которое помогает выздороветь одному и навредить другому. Но Всевышний дал Израилю Тору, как источник исцеления для всех». Конец цитаты. Евреи разработали учение о том, что человек может оправдаться перед Богом, лишь соблюдая закон и свято придерживаясь его установлений. Конечно, Ветхий Завет четко определил священство закона, но не только это укрепляло его статус. Понимание евреев закон считался неотъемлемой частью спасения, и в новозаветные времена подобное понимание было так же сильно, как и во времена Ветхого Завета. Очевидно, что с приходом Нового Завета Божий народ по-прежнему считал авторитет закона столь же незыблемым и священным. Помните, евангелист Иоанн в 9 главе описал, как Иисус исцелял слепорожденного, и пришли фарисеи, чтобы расследовать, что это было за чудо. Иоанна 9:28. «Они же укорили его, то есть исцеленного слепца, и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Иными словами, фарисеи говорили: «Мы знаем, что Бог говорит с Моисеем», тем самым демонстрируя полное доверие Моисееву закону как божественному откровению. Все это позволяет нам глубже понять, как они воспринимали закон. Закон был для них живым словом Бога. Давайте откроем Библию на Деяниях 21. Я бы хотел это продемонстрировать на примере одной иллюстрации. Стих 20. Апостол Павел только вернулся в Иерусалим после миссионерского путешествия. Вместе с ним прибыли и язычники, то есть обращенные из язычников христиане. Он привез с собой также пожертвования от языческих церквей для бедствующих христиан иудеев, живущих в Иерусалиме, и свидетельствовал о том, что совершил Господь во время служения язычникам. Стих 20. «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они – ревнители закона». Эта фраза показывает, как ревностно иудеи относились к закону. Они были приверженцы закона. В этой главе, чуть позже, в стихе 27, мы читаем свидетельство о том, как апостол Павел, желая показать уважение к истинам Господнего закона, пошел в храм, чтобы пройти обряд очищения. Стих 27. «Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: „Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона“». Эта клевета спровоцировала волнение и беспорядки. А Павла едва не убили. В итоге римляне взяли его под стражу и отправили его в тюрьму. И до путешествия в Рим Павел оставался в заключении около 2 лет. И причиной заключения апостола была ревность иудеев по закону Божьему. Мы видим, что в новозаветные времена израильский народ был все так же предан закону, как и раньше. Об этом же свидетельствует сам Павел, Филиппийцам 3 главе. «Хотя я могу надеяться и на плоть», и далее он поясняет почему. «Обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной». Этот человек ревностно, с усердием соблюдал Божий закон. Таким образом, на протяжении всего Нового Завета мы видим, что Божий закон ничуть не терял святости, достоинства, уважения и почитания. Например, в Евреям 2:2 мы читаем, что закон – это через ангелов возвещенное слово, то есть он был передан нам святыми существами. В Деяниях 7:53 сказано: «Вы приняли закон при служении ангелов». В Деяниях 7:38 закон назван живыми словами. А в Матфея 5:17 сам Иисус говорит о себе, что он пришел не нарушить, но исполнить закон. Давайте вернемся к Римлянам 7 главе, и мы увидим, что сам апостол Павел в этой главе возвеличивает закон. Стих 12. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Стих 14. «И мы знаем, что закон духовен». Стих 22. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Своему ученику Тимофей Павел писал такие слова: «А мы знаем, что закон добр». 1 Тимофею 1:8. Таким образом, от самого начала Ветхого Завета и до конца Нового Завета Божий народ всегда превозносил закон. И иудеи, и обратившиеся ко Христу, и вошедшие в Его церковь язычники высоко ценили Божий закон. Давайте теперь посмотрим на это с другой стороны. Как бы вы определили грех? И ответ на это дает 1 Иоанна 3:4. Грех есть беззаконие, то есть нарушение закона. Итак, закон – это жизненная необходимость. Чтобы подвести итог всему сказанному, откроем Римлянам 3:31. Павел говорит: «Итак, мы уничтожаем закон верою», то есть если к Богу можно прийти по вере, больше нет необходимости соблюдать закон собственными человеческими силами. Если Бог принимает нас лишь по вере, стоит просто уничтожить и упразднить закон. И ответ – нет. Здесь стоит высшая форма отрицания в греческом языке. То есть нет и еще раз нет. Ни в коем случае. Но закон – утверждаем. Итак, этими словами Павел лишь утверждает закон, и с учетом всего вышесказанного закон священ, свят, справедлив, благ и достославен. Давайте посмотрим на Римлянам 3:19. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к стоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть». Друзья, закон справедлив, закон благ, закон свят и достославен. Он отражает саму сущность Бога. Но никто никогда ни при каких обстоятельствах не сможет соблюдением закона оправдаться перед Богом. Откройте 5 главу 20 стих. «Если законом никак не обрести спасение, зачем тогда закон? Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Стало быть, вместо того, чтобы приводить к праведности, закон умножает грех». Еще один вывод. И перейдем к 7 главе. «Грех не должен над вами господствовать». Этот текст повергает в шок любого еврея, который всю жизнь был целиком привержен исполнению закона. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Смелое утверждение, которое требует убедительных доказательств. Его нельзя оставить без аргументации. Невозможно представить, что Павел сделал подобное заявление в 6 главе стихи 14, а потом, как ни в чем не бывало, продолжил свое письмо. Апостол был просто обязан объяснить эти слова, учитывая, какое огромное воздействие оно окажет на читателей. Мы не под законом. Здесь стих 14 делится на два ключевых слова. Первое утверждение – грех не должен над вами господствовать. Послушайте внимательно. Этот посыл Павел объяснил в 6 главе с 15 по 23 стихи. А второй посыл – ибо вы не под законом, но под благодатью. И это он комментирует в 7 главе. Павел произнес оба посыла и привел доводы сначала для первого, а потом для второго. Потому что для его адресатов закон имел наивысший священный авторитет. Одна лишь фраза «вы не под законом» привела бы в смятение и заставила бы сразу отвергнуть все богословское учение, проповедуемое Павлом. Эти люди всю жизнь соблюдали и чтили закон, и даже не знали о том, что можно было иначе. Другой подход им был неведом. Поэтому Павлу обязательно нужно было это объяснить. И, как мне кажется, апостол дал это объяснение в 7 главе. Учитывая то, какое почтение оказывалось Божьему закону, необходимо было объяснить, что значит, что мы теперь не под законом. Потому что долгое время человечество находилось под законом, но в какой-то момент все изменилось. Почему же произошла такая перемена? Прежде чем перейти к деталям 7 главы, я хотел бы сделать ее обзор. Сначала вспомним контекст этого послания. Главная тема послания к римлянам – оправдание по вере. Это значит, что спасение человек может обрести лишь благодатью через веру, а не через соблюдение закона. Еще в 3 главе мы познакомились с доктриной оправдания верой. Первые главы показывают глубину нашей греховности. Но в стихе 3.21 мы читаем об оправдании по вере. И эта тема продолжается до конца 8 главы. Текст в 3, 4, 5, 6, 7 и 8 главах говорит об оправдании по вере. А с 9 главы по 11 Павел рассуждает о том, как оправдание по вере относится к Израилю. Из 12 главы до конца послания апостол применяет это учение к практической жизни христианина. Но главная тема всей книги – оправдание по вере. В 3 и 4 главах Павел представляет само учение, а затем говорит о его плодах. О первом плоде мы узнали в главе 5, где мы прочитали, что первым плодом оправдания следует считать безопасность. Мы имеем мир с Богом навечно. Это безопасность. Второй плод, о котором Павел говорит в 6 главе – святость. Вступив в союз со Христом, мы приобщились к его святости. А сейчас мы приступаем к 7 главе, где познакомимся с третьим плодом – свободой. Мы свободны от закона, и это великолепно. Есть и другие плоды оправдания. Я просто хотел подчеркнуть, раз мы уже коснулись 3 главы, что спасение имеет громадный эффект. И если этого эффекта не видно, то нет смысла даже называть себя христианином. Потому что спасение производит кардинальное преображение. Если говорить кратко, суть послания, которое Павел доносит на протяжении всего своего письма, в главе 5 говорится о примирении с Богом, 6 – союзе со Христом, 7 – свободе от закона. И все это плод спасения. Согласитесь, как глупо и неуместно теперь звучит вопрос, заданный в первом стихе 6 главы. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Такой вопрос неуминуемо задал бы критик. Дескать, твоя доктрина об оправдании веры по благодати подразумевает, что можно грешить направо и налево, потому что богатый милостью Бог якобы покроет любой грех. Значит, твое учение поощряет нечестие. Другими словами, законник бы сказал, смотри, у нас есть свод законов и требований, и мало-помалу мы стремимся, чтобы люди, выполняя эти правила, по капельке приближались к цели. А тут приходишь ты и говоришь, что исполнить закон невозможно, исполнением правила не спастись, да и вообще спасение дается благодатью через веру. И такими речами ты просто разнуздываешь людей, они выйдут из-под контроля. Законники прямо обвиняли Павла в том, что его учение провоцирует грех, хотя на самом деле Павел утверждал прямо противоположное. Истинное спасение ведет к святости. И мы уже видели это в 6 главе. Спасение ведет не к вседозволенности, а к ее противоположности. В 6 главе мы читаем, что оно ведет к святости, а в 7 – к свободе от закона. Давайте обратимся к первой части 7 главы. В этом тексте я бы выделил 4 пункта. Аксиома, аналогия, применение и утверждение. Первый пункт – аксиома. В своей риторике апостол Павел умело применяет очевидные и бесспорные аргументы. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Какое глубинное богословие? Это аксиома. Аксиома – это очевидная истина, не требующая доказательств. Здесь все предельно очевидно. Павел называет читателей братьями. Ему пришлось проявить благожелательность, учитывая, что некоторые воинственные иудеи были готовы побить его камнями за проповедь о свободе от закона, поэтому он с такой теплотой и дружелюбием пытался обратиться к читателям. сознавая, что обстановка была напряжена и требовала особой чуткости. Павел спрашивает, разве вы не знаете? Он как бы говорит, для вас же это не новость. Вам это хорошо известно. Он проявляет тактичность и не осуждает их. Как бы говоря, вы это должны знать, ведь я обращаюсь к тем, кто знает закон. В этой фразе закон применяется в широком смысле. И в этом смысле все они знают, что такое закон. Будь то греческое, еврейское, римское или иудейское право. Будь то закон Моисеев или библейский закон. Любой закон. И все, кто понимает закон в целом, понимают, что он действует только в отношении живого человека. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Почему, когда пьяный человек сел за руль, попал в аварию и разбился насмерть, полицейский выписывает ему штраф? Закон ведь не властен над мертвым человеком. Все мы помним трагическую гибель президента Джона Кеннеди, когда его расстрелял Ли Харви Освальд, который вскоре был сам застрелен. И Освальд также не предстал перед судом, потому что закон применим лишь к живым. Это вполне очевидная истина. Закон имеет власть над живыми людьми, и это аксиома. От аксиомы Павел переходит к аналогии. Во втором и третьем стихах апостол приводит весьма интересную аналогию с отношениями в браке. И здесь я хотел бы отметить одну вещь. Жаль, что я не могу этого сказать некоторым комментаторам, которые толкуют этот текст. Прошу вас, не превращайте аналогию в аллегорию, иначе вы совсем запутаетесь. А если вам невдомёк, к чему я это сказал, то и хорошо. Стих 2. Замужная женщина. И все понимают, о ком идет речь. Женщина, состоящая в браке. Она привязана к живому мужу, а если муж умрет, она освобождается от закона замужества. Согласны? Предписания закона о браке уже не применяются к ней, если умрет супруг. Невозможно быть привязанной к трупу на всю оставшуюся жизнь. Это очень простая аналогия. Ключевая фраза второго стиха «привязана». Закон связывает двух людей, пока живы оба. Третий стих поясняет эту мысль. «Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею». Это не просто прелюбодеяние, это полигамия. Не правда ли? И это недопустимо. Нельзя вступать в брак с кем-то еще, пока есть живой муж. В этом тексте речь идет вовсе не о разводе или о какой-то ситуации в браке. Женатый мужчина при живой жене или замужная женщина при живом муже никак не может вступить в брак с кем-либо еще. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Смысл в том, чтобы показать, что брачный закон действует только лишь при живых супругах. Когда один из них умрет, брачный закон больше неприемлем. Насколько она свободна? В стихе 3 сказано, что она свободна от закона. Насколько свободна? Настолько же, насколько была свободна до замужества. Настолько, насколько была еще будучи девушкой-девственницей. Теперь она свободна выйти замуж за другого мужчину. Об этом говорит Новый Завет в 1 Тимофею 5:14. Павел явно советует молодым вдовам вступать в повторный брак. Также в Коринфянам 7:39 апостол пишет, что вдовы могут выходить замуж только в Господе. Вдова имеет право выйти замуж, но только лишь за христианина. Смысл в том, что смерть разрывает нерушимый союз, которым закон связывал двоих супругов. Вспомните собственную свадьбу, как вышли к алтарю, и заплетающимся языком произносили клятву, слова которой вы, скорее всего, не помните, потому что вас трясло от волнения. Но я могу гарантировать, что где-то в какой-то клятве прозвучали слова «пока», и помните, что дальше? «Смерть да не разлучит вас». Вы себе не представляете, как много людей сегодня хотят убрать эту строчку из своей свадебной клятвы. Это аналогия, закон связывает двух людей, пока они живы. Но смерть прекращает действие брачного закона. И здесь о разводе вообще ни слова не говорится. Этот текст, по сути, даже не учит о браке. Некоторые люди умудрились истолковывать этот текст, чтобы вступать в повторный брак, только в случае смерти одного из супругов. Эту идею они также вкладывают в 5 и в 12 главу от Матфея, и в другие тексты, и в итоге возникает очень бессимптомное богословие. Не идите у них на поводу, это всего лишь аналогия, довольно узкая и ограниченная. Это говорит о том, что смерть одного из супругов прекращает действие брачного закона. Далее применение. Я не буду сильно касаться вопроса брачных отношений, поэтому эти стихи не учат об этом. Я хочу, чтобы из этой иллюстрации вы сделали один единственный верный вывод. Стих 4. Слово «так» – это связующее звено. Мы исходим из аксиомы, что закон применим лишь пока жив человек. И вновь мы увидим, с какой теплотой Павел говорит «так и вы, братья». И Павел добавляет местоимение «мои». Он усиливает выражение особой симпатии и расположения к ним. Он говорит «так и вы, братья мои, умерли для закона». Точный перевод – «вы были умерщвлены». Слово «умертвить» несет идею насильственной смерти. «Вы были жестоко преданы смерти». Временная форма глагола указывает на законченное действие в прошлом. То есть апостол пишет о реальном историческом событии, которое произошло в определенный момент в прошлом. Вы спросите, интересно, я христианин, а когда же меня кто-то умерщвлял? Откройте Римлянам 6:3. В Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Так когда же наступила наша смерть? На Голгофе, не так ли? Мы уже знаем, что соединяемся с Иисусом Христом по вере и таким образом умираем вместе с Ним реальной духовной смертью. Именно об этом говорит апостол. Но до того, как вы обратились ко Христу, закон никак не мог обеспечить нам спасение. Понимаете? Закон был не способен искупить вас, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. До того, как вы обрели спасение, закон никак не мог вас искупить, он лишь мог осудить вас. Это единственное, на что был способен закон. Теперь, когда мы обрели спасение, закон уже не может не только искупить нас, но и осудить, потому что закон мог потребовать от нас лишь смерти, потому что возмездие за грех – что? Смерть. Душа согрешающая, она умрет. Бог сказал Адаму, ибо если ты нарушишь мой закон, смертью умрешь. И тот согрешил, и закон вступил в действие. Закон требует лишь одного – смерти. Так и произошло. Мы действительно умерли. Если, как мы уже читали, я совершу преступление, за которое мне полагается смертная казнь, то меня, несомненно, повесят, расстреляют или посадят на электрический стул. Но если после этого я вдруг воскресну из мертвых, закону не повезет, и он уже не будет иметь власти надо мной, потому что я уже заплатил требуемый с меня долг. Так и во Христе мы умираем, и закон не может нас ни спасти, ни осудить. И до тех пор, пока мы не обратились ко Христу, закон не мог нас спасти, но мог осудить. Поэтому мы находились под тяжким гнетом в узах закона. В этом стихе есть еще одна интересная мысль. Обратите внимание, тут сказано: «Так и вы, братья мои, умерли для закона», то есть вы были преданы смерти или попросту убиты законом. В оригинале глагол «умерли» стоит в страдательном залоге, что означает, что мы не сами себя предали смерти. Это было действие Бога. Никто иной, как Бог, задумал все ваше спасение. И именно Он претворил этот план в жизнь. Именно Бог искупил вас и соединил со Христом. И с тех пор, как вы умерли, закон перестал иметь власть над вами, поэтому теперь мы уже не под осуждением закона. Стих 4. Телом Христовым. Здесь говорится, что Христос на Голгофском кресте принес свое тело в жертву. Это значит, что мы сораспяты вместе со Христом. Иисус своей смертью исполнил требования закона, потому что именно смерти и требовал закон. Он полностью выплатил этот долг за всех нас. И таким образом даровал нам свободу от закона. Во 2 Коринфянам 5:21 сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Своей смертью Иисус искупил нас от закона». Галатам 3:13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Суть этого учения ярко показана еще в одном тексте. Галатам 2:19. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Как это стало возможным? Как можно умереть для закона, чтобы вернуться к обновленной жизни в Боге? Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Итак, я умер для закона, и вновь ожил в Иисусе Христе». Теперь, я надеюсь, вы понимаете это учение, потому что его мы разбирали очень подробно, изучая 6 главу. В стихе 4 есть важный момент, о котором зачастую умалчивают. Чтобы принадлежать другому. Спасение – это кардинальная смена отношений. Больше нет того первого мужа, за которым вы были замужем, и вы уже больше не связаны узами закона. Отныне вы в брачном союзе с Иисусом Христом. Прекрасная картина. Мы видим ее такой же в 5 главе в Ефесянам, где апостол сравнивает церковь с невестой, а Господа Иисуса с женихом. В главе 11 2 Коринфянам: «Мы, церковь, обручены единому мужу, как чистая невеста, чтобы в грядущей славе совершился наш с ним брачный союз. Итак, мы призваны, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых». Он воскрес и сейчас жив. Мы не просто отождествляем себя с умершим в прошлом Спасителем. Мы сейчас, в настоящий момент, находимся в единстве с живым Избавителем. И это великая истина. Хочу отметить еще одну важную мысль. Откройте, пожалуйста, 9 стих 6 главы, и я покажу вам, как связаны эти места. «Знаю, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Нужно ли Христу умирать еще? И если да, то что? Мы навсегда утратим мужа? Нет, никогда. Этого никогда не случится, и это великое утешение. Наш брачный союз со Христом незыблем, наше спасение твердо и нерушимо. наш жених никогда больше не умрет. Единый муж будет жить вечно, а мы в нем обретем вечный покой и безопасность. Мы уже умерли во Христе. Это чудо, которое стало возможным благодаря чуду союза с Иисусом по благодати через веру. Мы воскресли, чтобы ходить обновленной жизнью. И еще раз повторю, друзья, важнейший принцип этого учения – спасение предлагает радикальное преображение человека. Как следствие, мы примиряемся с Богом. 5 глава. В нас проявляется святость. Глава 6. Мы освобождаемся от закона. Глава 7. Мы свободны от обязанности зарабатывать спасение делами праведности. Оно даровано нам воскресением Иисуса Христа. И еще важная истина в конце 4 стиха. «Да приносим плод Богу». Вот в чем состоит наша главная цель. Благодаря Христу мы можем приносить плод. И это не заповедь, это констатация факта. Эту фразу можно перевести как «для того, чтобы мы приносили плод». Нет такого понятия, как «бесплодный христианин». Спасение обязательно имеет осязаемый результат. Наша жизнь изменилась настолько, что мы приносим плод Богу. Мы проповедуем спасение по благодати, если мы призываем прийти ко Христу лишь по вере, чтобы обрести спасение, и его не нужно и невозможно заработать. И если при обилии греха изобилует благодать, не приведет ли это ко греху? Нет. Потому что, как сказано в 6 главе, тот, кто поистине преобразился, неизбежно будет производить святость. А в 7 главе сказано, что связавший себя брачными узами с Иисусом Христом неизбежно будет приносить плод Богу. Выходит, верно как раз противоположное. Великий богослов Чарльз Ходж писал, что же касается нас, то искупление даровано нам для того, чтобы привести нас к святости. Мы освобождены от закона, чтобы соединиться со Христом, и мы соединены со Христом, чтобы принести плод Богу. Плоды нашей христианской жизни – это единственное свидетельство нашего союза со Христом, поскольку освобождение от наказания по закону предназначено для того, чтобы привести к святости, то напрасно ожидать этого освобождения, если не наступит конец тому, от чего оно дано. Конец цитаты. Другими словами, спасенный человек обязательно будет приносить плоды для Господа. Но что такое плод? Мы уже об этом не раз говорили ранее. Плод проявляется в отношении действий. Что такое плод отношения? Галатам 5:22-23. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это плод отношения. Что же такое плод действия? Евреям 13. Плод уст, прославивших имя Его. Филиппийцам 4 глава. Филиппийцы приносили плод любящего сердца, от души передав дары Павлу. Послание к филиппийцам говорит о плоде праведности. Любое праведное деяние, любое действие, прославляющее Бога – это плод. В этом послании много говорится о плодах праведности. Любое благое дело во славу Господа, праведный поступок или доброе отношение – это плоды. Христос изменил вашу жизнь, и теперь вы мертвы для закона, но живы перед Богом. Причем не благодаря какому-то событию, происшедшему в прошлом, а благодаря живущему ныне Иисусу, с которым вы пребываете в нерушимом союзе и в котором вы приносите плод Богу. Он – лоза, а мы – ветви. А плоды, порожденные лозой, растут на ветвях. И вот ответ на вопрос, заданный в 6:1-2. Спасение действительно приводит к результату. Но это результат вовсе не злоупотребление благодатью, не распущенность, не грязь, не вседозволенность. Истинный спасенный не будет думать, что можно творить любое беззаконие и получить прощение. Результат истинного спасения – святость в 6 главе и плодотворность в 7. То есть плод Богу, плод прославляющий Бога. И это, друзья, что-то совершенно новое. Что было до тех пор, пока мы не пришли ко Христу? Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Какой емкий и глубокий текст. Я лишь обращу ваше внимание на 4 основные идеи этого стиха. Плоть, грех, закон и смерть. Выделите эти слова в стихе 5. Плоть, грех, закон и смерть. Эти понятия по сути одно и то же. Они действуют сообща и принадлежат к той же сфере применения. Плоть поражает грех, который усугубляется с помощью закона и неизбежно ведет к смерти. Эти 4 слова описывают падшее состояние неверующего человека. Давайте разберем их по порядку. Апостол начинает 5 стих с очень важного и глубокого заявления. «Ибо когда мы жили по плоти». Что Павел хотел этим сказать? Он подчеркивает, насколько наше положение зависимо от плоти. Мы были во плоти, мы существовали только в ее границах и были связаны ее узами. Что же такое плоть? Термин «плоть» в Библии употребляется в 2 значениях. Первая – плоть в физическом смысле. В этом значении этот библейский термин не несет в себе греховного подтекста. Сам Иисус явился в чем? Во плоти. Иоанна 1.14 «Слово стало плотью». В 1 Иоанна 4.2 написано, что всякий, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога. Но когда слово «плоть» употребляется в нравственном значении, оно всегда обозначает греховную природу, когда речь идет о морально-этических вопросах. Мы можем найти это на примере в главе 8, в стихах 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и 13. Там везде упоминается слово «плоть». В 5 главе Галатам это слово упоминается по меньшей мере 4-жды, также во 2 главе Ефесянам. И каждый раз, когда это слово употребляется в морально-этическом значении, оно имеет негативную коннотацию и означает неискупленную человеческую природу. Это очень важно. Поэтому фраза «когда мы жили по плоти» описывает неискупленного человека и его состояние до обретения спасения. Наше внутреннее «я» было пленником плоти, и плоть поработила нашу реальную сущность. Возможно, вы обратили внимание, что грамматически эта фраза обозначает нечто, что было в прошлом. «Сейчас я уже не живу по плоти. Когда вы стали христианином?» Возможно, вы спросите, откуда я это знаю? Давайте откроем Римлянам 8.4. Там сказано, что мы не должны жить по плоти, ибо живущие по плоти, то есть в морально-этическом значении, о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Вот чем живет и занимается весь мир. Таким образом, кто живет по плоти, поступает по плоти и помышляет о плотском, не зная Бога. И вновь эта фраза в 8 стихе «Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут». Здесь идет речь о невозрожденном человеке. Стих 9 «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». А Дух Божий живет в каждом христианине. А тот, в ком он не живет, не христианин вовсе, вот о чем этот текст. «А если Христос в вас, тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Послушайте очень внимательно. Давайте вернемся к 7 главе 5 стиху. «Невозрожденные люди живут по плоти, а вы не живете по плоти». Вы спросите, но что же мне мешает идти по пути к святости? Я отвечу. Хоть мы уже не живем по плоти, но плоть все еще остается с нами. Но при этом она уже не имеет над нами прежней власти. Мы больше не рабы и не заложники плоти, и мы вовсе не обязаны ей уступать. Так говорит Павел в Галатам 5. «Он велит нам не исполнять вожделений плоти». Мы должны поступать не по плоти, а по Духу Божьему. Иногда мы продолжаем совершать плотские поступки, но мы уже живем не по плоти. Это очень важно. Жить по плоти – это признак невозрожденного человека. А теперь мы новое творение. Мое истинное «Я» теперь обрело рождение свыше. Оно искуплено. Это новая неиспорченная природа, подобная образу самого Господа, святая, чистая и непорочная. Но, как мы еще убедимся, читая Римлянам 8, в нас есть еще эта неискупленная человеческая природа, поэтому я ожидаю искупления и преображения физического тела, когда я уже полностью избавлюсь от плоти. Итак, мы новое творение, живущее не по плоти, но по духу. Но плоть живет в нас. А невозрожденные люди живут по плоти, и очень интересно увидеть результат. Там сказано, что плоть порождает страсть, то есть греховные импульсы. Страсти греховные действовали в членах наших. Слово, переведенное «действовали», в греческом оригинале звучит как «наполнять энергией». Плоть питает энергией страсти, желания и порывы. Обратите внимание на любопытную формулировку «обнаруживаемый законом». Это весьма впечатляющая фраза. Как благой закон может обнаружить греховные страсти? Двумя способами. Во-первых, согласимся, закон раскрывает зло. Без закона мы бы не знали о наличии желаний, но никак не о греховности желаний. И действительно, откуда нам знать, что это зло, если нет стандарта, который мы нарушаем? Итак, закон выявляет зло, устанавливая стандарт, и кто приступает этот стандарт, знает, что грешит. Во-вторых, закон возбуждает зло, потому что для человека нет ничего желания, чем запретный плод. Стоит лишь озвучить запрет, как человек стремится нарушить его. Таким образом, существование закона возбуждает грех. Эта же мысль находит развитие и далее, в 7 главе. Стих 10. Павел пишет: «И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Действие Божьего закона состоит не в том, чтобы мы жили в соответствии с требованиями закона, а лишь в том, чтобы показать нам зло, а мы вместо того, чтобы отвращаться от зла, только и мечтаем, чтобы нарушить закон, потому что внутри нас живет это желание бунтовать. Итак, мы живем по плоти. Плоть внутри нас возбуждает в нас греховные желания, которые обнаруживаются и обнаруживаются посредством закона и приносят плод смерти. Текст говорит, что страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, то есть в душе и теле невозрожденного человека, во всей его полноте. Значит, все, что есть в этом человеке, ведет его к смерти. И вы помните, что этот стих тесно связан со всем, что мы с вами изучили в главе 6. Подведем итог. В этом тексте мы изучили аксиому, аналогию и применение. И в 5 стихе Павел говорит, что таковыми мы были в прошлом, но ныне, стих 4, уже все не так. Теперь мы мертвы для прошлого и живы в воскресшем Христе. Мы больше не приносим плод смерти и приносим Богу плод Духа. И, наконец, стих 6, утверждение. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Мы уже заканчиваем, поэтому прошу вас внимательно выслушать, что я сейчас скажу. Но ныне – это удивительные слова. Мы больше не живем по плоти, мы освободились от закона, и это поразительный смысл. В этих нескольких словах заложено великое благо. Буквально текст говорит, что мы были выведены на волю, от закона. С нас была снята любая юридическая ответственность. Закон гласит, ты виновен и должен умереть. Но Иисус умер за нас и заплатил наш смертный долг, а мы умерли в нем. И теперь больше на нас не лежит юридическая ответственность. С нас снято всякое обвинение, и теперь закон не имеет претензий. Проклятие, лежавшее на нас, взял на себя Христос. Как говорит Павел в Галатам 3:13. И это великое утверждение. Дальше написано, умершие для закона, которым мы были связаны. Мы были в плену у плоти, греховных страстей, закона и смерти. Вспомните, как мы говорили, изучая 6 главу. Мы больше не рабы греха. Грех больше не господствует над нами. Его власть разрушена. Закон не имеет власти над нами, он уже не может нас ни осудить, ни умертвить и не требовать нашей гибели. Все это осталось в прошлом. Это удивительно и непостижимо. Мы получили свободу. Кто-то скажет, что теперь мы вольны делать, что вздумается. Разве в этом суть настоящего христианства? Просто делай, что душа пожелает, потому что у нас есть благодать. Живи как хочешь, нет и еще раз нет. Прочтите следующую фразу, чтобы нам служить Богу, служить. По-гречески это слово означает «служение в покорности». Здесь вновь показан результат. Вопрос не в том, что мы должны служить, а в том, что мы желаем служить. Стих 4. Мы спасены для того, чтобы приносить плод. Стих 6. Мы спасены, чтобы служить. И мы служим. Эту мысль прекрасно сформулировал Кеннет Уэст. Но ныне мы освобождены от закона, умерев для того, чему мы с рабской покорностью служили. Но теперь с той же покорностью мы служим Богу. Конец цитаты. Отлично сказано. И вот еще одна важная мысль. Вследствие того, что Бог оправдал нас своей благодатью по вере, вы обрели безопасность, глава 5, святость, глава 6, свободу, плод и покорное служение. Глава 7. Вот результат спасения. Так будет ли христианин грешить? Станет ли благодать подталкивать его к греху? Конечно же нет. Благодать преображает христианина и производит в нем безопасность, святость, свободу, плоды и покорное служение. Таковы признаки рождения свыше. А каким должно быть наше служение? И мне очень нравится эта фраза в конце 6 стиха. «Не по ветхой букве». То есть это служение не подчинение внешним повелениям. Это старая буква, уже не способная убить. То есть речь не идет о соблюдении каких-то внешних ритуалов. Это не бездушное соблюдение Божьего закона с бесчувственным сердцем. Это не фарисейство. Это не законничество, это не морализаторство, не религиозность, не лицемерие. Теперь мы служим в обновлении Духа. И это обновление кайнос означает обновление в качестве, а не в хронологии. Это качественное новое, не внешнее, но внутреннее служение. И главный вывод, став христианином, грешник освобождается от закона. Он свободен от закона в том смысле, что закон больше не может осудить его. В то же время оправданный грешник освобождается для того, чтобы служить тому же самому закону, но не принудительно, а от всего сердца. Поэтому всякий человек, допускающий, что если грешник больше не под законом и свободен во Христе, и может как угодно и где угодно нарушать Божий закон, абсолютно не понимает саму суть спасения. Ведь возрождение означает рождение новой природы, сущность которой – служить Богу в Духе. И это, без сомнения, труд Духа Святого. Мы по-прежнему служим закону. Более того, мы служим Ему более верно, чем до обретения спасения. Мы теперь не поступаем по букве закона, но по духу. Мы уже не рабски повинуемся своду правил и ценностей, чтобы завоевать Божие расположение. Мы служим Богу, движимые любовью, в благодарность за дарованное нам спасение. Мы свободны, свободны для служения Богу, а не для того, чтобы служить сами себе, как раньше. Мы не законники, мы служим Христу в обновлении Духа. И тогда кто-то задаст вопрос, если мы христиане ныне свободны от закона, обязательно ли нам теперь исполнять закон? Ответ И да, и нет. Закон не обязателен для исполнения в том, что принятие нас Богом не зависит от его исполнения. И в то же время наше обновление естественно само стремится соблюдать закон. И в то же время наше обновленное естество само стремится соблюдать закон. Закон не мог вас спасти, потому что вы не могли его соблюсти. Но сейчас, когда Бог уже спас вас, закон больше не может вас осудить. А вы впервые в жизни, благодаря водительству Святого Духа, оказались способны его исполнять. Поэтому мы не находимся под осуждением закона, но служим Божьему закону от чистого сердца, преданно и искренне. Так важен ли закон? Конечно. Можем ли мы вместе с Давидом повторить: «Как я люблю закон твой»? Да. Даже несмотря на то, что он не способен нас спасти? Да. Несмотря на то, что закон некогда осуждал нас? Да. Ведь Христос сам понес на себе это суждение и благодаря внедренной в нас новой божественной природе сделал нас способными соблюдать тот самый закон, причем ныне мы служим ему не внешне, но в обновлении духа. Мы мертвы для закона в том смысле, что он не может ни привести нас к избавлению, ни осудить нас. Но не будем забывать, что вместе с тем мы теперь живы для закона, как некогда ранее, потому что обрели способность соблюдать его во славу Божию. Впрочем, это только начало. А о том, что сказано дальше, мы поговорим в следующий раз. Давайте помолимся. Господи, сегодня мы постарались лишь заложить основание в исследовании этой великолепной главы. В следующий раз мы поговорим о том, почему так трудно служить закону, учитывая то, что мы теперь свободны для служения ему. Если мы уже преобразились, и если мы были сотворены, чтобы творить святость, приносить плоды и совершать служение, почему все так сложно? Почему продолжается эта борьба? Помоги нам понять это на протяжении следующих проповедей, где говорится о победе в Духе Святом. Благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты даровал нам, благодаря искуплению, и то, что мы ни в чем не нуждаемся, и в том, что мы обрели полноту, потому что в нем пребывает вся полнота Божьего естества. И сейчас, Господи, я молюсь обо всех тех, кто сегодня находится в этом собрании, но еще не познал Спасителя, не принял Иисуса Христа и не освободился от осуждения закона, ведь закон действительно осуждает. Он выносит вечный смертный приговор. Боже, помоги нам осознать, что цена за грех столь велика, что даже наши вечные мучения не могли бы искупить ее. Но Иисус на кресте уплатил эту цену своей смертью. Пусть всякая душа примет эту великую истину. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.